Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Наверное, не ошибусь, если скажу, что сегодня в России стартовала предвыборная кампания. Перед депутатами Госдумы с отчетом выступил премьер-министр Владимир Путин. Многие уже назвали его выступление предвыборным. А завтра, 21 апреля, в Москве партия «Единая Россия», первая из партий, формирует свой федеральный предвыборный штаб. Мы сегодня не будем подробно обсуждать выступление премьер-министра в Госдуме. Этой теме будет посвящена завтрашняя программа «Время гостей», которую ведет мой коллега Михаил Соколов. Сегодня мы отсюда, из Петербурга, поговорим о том, как здесь воспринимаются политические события, происходящие в Москве, чем вызвано некое оживление в последнее время разговоров о тандеме. Ну и, конечно, обсудим политическую ситуацию в самом Петербурге. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, /spb. Дмитрий, Владимир, давайте вначале немного обсудим сегодняшнее выступление Владимира Путина в Госдуме. Вот вам оно не показалось предвыборным вообще, если говорить, если его так называть, то перед какими выборами, собственно говоря, парламентскими или президентскими, или перед обеими, так сказать, обоими? Дмитрий, давайте с вас начнем.
Нет, мне оно не показалось предвыборным, мне оно показалось очень скучным и слишком затянутым. И если даже Путин хотел его сделать предвыборным, то, конечно, перед выборами так с обществом говорить нельзя. Редок тот избиратель, который смог бы дослушать до конца. Камера время от времени выхватывала депутатов из зала. Видно было, что они тоскуют, зевают, в глазах у них полное отсутствие интереса. И даже, что меня поразило, может быть, у меня ошибочное восприятие, мне показалось, что в тех местах, где надо было аплодировать Путину, аплодисменты были крайне жидкими, нестройными. Народ не просыпался даже в тот момент, когда вроде бы надо было поаплодировать национальному лидеру. Ну, вообще, для выборов предвыборные выступления в нашей ситуации не нужны. Нам там демократы сказали, что они посоветуются и решат, кто из них будет президентом. Ну, формально не говорили, что президентом, но понятно, что тот из них, кто будет баллотироваться, тот реально и получит поддержку нашего весьма покладистого электората. Так что, наверное, тот из них, кого они выберут, просто где-то поближе к выборам что-то народу скажет, этого будет им достаточно.
Владимир.
Явных признаков того, что это выступление носило предвыборный характер, я не обнаружил, хотя присутствовали некие косвенные признаки. В частности, вот такой косвенной ключевой фразой я считаю заявление Владимира Владимировича о том, что стране необходимо десятилетие устойчивого развития без разного рода шараханий, необдуманных экспериментах, замешанных на неоправданном подчас либерализме или, с другой стороны, социальной демагогии. Этот тезис носит явно политически ориентированный характер. Против кого он направлен, тоже достаточно понятно, имеются в виду соответствующие партии. Но этим, пожалуй, политический контент этого выступления исчерпывается. Что касается содержания выступления, я согласен с Дмитрием в том, что оно было перегружено, оно было затянуто. Ну, собственно, какое еще выступление может быть у хозяйственника, который выполняет, собственно, хозяйственную функцию, отчитываясь перед Государственной Думой? На что я обратил внимание в этом выступлении? На то, что Владимир Владимирович очень подробно говорил о том, какой страна должна быть. Очень подробно говорил о том, что надо делать на длительную перспективу. Очень подробно говорил о том, что сделано. Но я, к сожалению, не услышал ответа на тот вопрос, который меня очень интересовал. А где мы сейчас находимся? Что сейчас мы собой представляем как страна? Вот ответа на этот вопрос в выступлении точной конкретики я не обнаружил. Мы прекрасно знаем, что сейчас в публицистике высказывается немало, в политической публицистике, критических замечаний в отношении нынешнего состояния нашей страны. И, конечно, хотелось бы, чтобы такие государственные руководители, как руководитель правительства, в своем выступлении давали диагностику того, что мы представляем сейчас собой.
Вы имеете в виду формулировку? Вот Глеб Павловский, например, сегодня сказал, что Владимир Путин себя позиционировал как настоящий государственный капиталист такой.
Нет, я имею в виду оценку нынешнего состояния нашей страны. Дело в том, что Владимир Владимирович, в общем, не стесняется, как руководитель, говорить правду. Вспомним, что несколько лет назад, еще будучи президентом, он сказал, что коррупция в нашей стране достигла недопустимо высокого уровня, что это та проблема, победить которую пока не удается. Он прямо об этом заявил и тем самым показал, что он способен давать объективную оценку ситуации. Но вот объективной оценки ситуации в этом его выступлении я не услышал.
Дмитрий, вопрос у меня к вам. Вот Владимир Путин, он неоднократно с цифрами заявлял о том, что Россия вышла из кризиса, а правительство об этом постоянно в последнее время говорит. А вот как раз во время его речи в своем блоге бывший его советник Андрей Ларионов тоже с цифрами сообщил, что в России начался промышленный спад, что он может продлиться не один месяц. Как это понимать вообще? Это вполне совместимые вещи?
Андрей Ларионов говорит о тенденции, которая, может быть, началась вот буквально в последний месяц, поэтому пока еще трудно сказать, что будет дальше. Мы знаем, что действительно Россия из кризиса вышла, и в течение всего прошлого года у нас был рост валового продукта 4%. Это, в общем, нельзя подвергать сомнению. Другое дело, что Путин очень хитро говорил о наших достижениях. Он говорил о том, как мы замечательно растем, особенно обратил внимание на рост машиностроения, приводил там вообще заоблачные цифры. Но надо же понимать, что это сейчас рост восстановительный. Путин, по-моему, ни разу не упомянул за весь свой двухчасовой с четвертью доклад, что в год кризиса наша экономика рухнула на 8%. Поэтому 4% роста – это даже не восстановление того, что было. А больше всего у нас рухнуло в год кризиса именно машиностроение. Поэтому неудивительно, что восстановительный рост машиностроения больше. Но что будет дальше? Понятно, что в какой-то степени есть восстановительный рост. Понятно, что цены на нефть, которые опять поднимаются чуть ли не до того уровня, на котором были перед началом кризиса, собственно, не так много уже осталось до этого уровня. Понятно, что эти цены стимулируют развитие всей экономики. Если в нашу экономику приходят нефтедоллары, то спрос передается в самые разные отрасли. Люди, которые получают нефтедоллары, они своим спросом поднимают экономику. А если цены на нефть рухнут? Вот на эти вопросы Путин ответ не дает. Он не говорит о том, что наши достижения – это результат благоприятной экономической конъюнктуры, да и то мы не восстановились по-настоящему после кризиса, а он все излагал так, как будто бы заслугой правительства является вот этот вот рост прошлогодний в 4%. Как бы ни пришлось скоро пересматривать эти радужные речи.
Евгений Гантмахер в эфире нашей радиостанции, политолог, тоже сообщил, что времени на то, чтобы провести в стране структурные реформы, остается не так много, что практически все эксперты говорят о том, что на фоне запроса экономики и общества на крупные реформы политика мелких шажков может закончиться крахом уже в следующий президентский срок. Как раз в этом заключается главное различие между Медведевым и Путиным в подходе к этой тактике и стратегии. Но мы вот обсудить эту тему давайте после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему балканский кризис 91 года перерос в гражданскую войну? Об этом спорят политологи Сергей Грызунов и Сергей Романенко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Владимир, ну вы слышали, да, что вот я привел выдержку Евгения Гантмахера, да, что можете сказать?
Ну, прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что вот тот промышленный рост, о котором говорил Владимир Владимирович, это не тот рост, который сейчас России нужен. Это действительно некоторые цифры, отражающие особенности выхода из кризиса. Но, тем не менее, если вчитаться в те слова, которые говорил Путин, получаются интересные вещи. Я цитирую. «Хочу вновь повторить. Надо быть самостоятельными и сильными». Далее я цитирую. «Россия должна стать по-настоящему конкурентоспособной». В этих словах совершенно очевидно заложена мысль. Сейчас мы не самостоятельные и не сильные, и сейчас мы не конкурентоспособные. Вот это диагностика, ну, правда, косвенная диагностика того положения, в котором мы находимся сейчас. И понятно, что вот на том уровне, в котором мы находимся сейчас, на уровне, который значительно ниже уровня достойного России, приращивать-то легче. Вот на высоком уровне, когда ты находишься, вот там попробуй сделай прирост валового продукта. Это действительно показатель. На том уровне, на котором мы находимся, эти цифры показательными не являются.
Дмитрий, я бы даже к этому добавил, если можно. Путин как-то сказал там сегодня, что у нас среди всех стран БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, самые высокие темпы роста фондового рынка. То есть похвалился. Но при этом он не сказал, что если смотреть по росту валового продукта, то Россия очень сильно отстает от Китая и Индии. То есть, с одной стороны, мы страна еще достаточно слабо развитая, у нас должны быть высокие темпы роста, чтобы догонять Европу и Северную Америку. Но с другой стороны, темпы роста меньше, чем у тех стран, которые действительно догоняют.
А как вам, Дмитрий, понравилось вот это заявление о том, что России необходимо десятилетие устойчивого и спокойного развития? Это нет ли заявки на такой своеобразный консерватизм? Вообще очень похоже, кстати, на слова кого? Бывшего премьер-министра, да, России?
Столыпина.
Столыпина, да.
Ну, с этим можно согласиться. Трудно ожидать, что какой-нибудь глава правительства или государства скажет, нам нужно 10 лет буй, перемены, эволюции и тому подобное. Естественно, государство может нормально развиваться только при спокойном, стабильном развитии, когда его не трясёт. Но вопрос в том, удастся ли Путину и Медведеву получить такие стабильные условия. Проблема ведь, как мне кажется, главная сегодня состоит в чем? Допустим, даже у нас будет экономика развиваться там, 4% роста ВВП в год. Но общество уже привыкло к очень быстрому росту реальных доходов. Эти 4% могут более-менее позволить сохранить тот уровень реальных доходов, который сегодня достигнут. Ну, может быть, чуть-чуть прирастить где-то. А у всех уже колоссальные ожидания. Это не случайно, ведь 12 лет на волне высокого экономического роста государство повышало пенсии, зарплаты, делало то, сё, пятое, десятое. Вот главная опасность в том, что в ближайшие годы, и думаю, что Гантмахер и это имеет в виду, может произойти расхождение между реальными возможностями государства увеличивать реальные доходы населения, даже при высоких ценах на нефть, даже при росте в 4%, и тем, что люди ожидают. А на это все накладывается то, что Путин уже начинает слишком долго, скучно, почти как Леонид Ильич Брежнев, выступать. Намечается усталость от лидера, который уже 12 лет возглавляет страну. Слова все старые, лозунги все старые. Партия власти беспредельно коррумпирована, это сегодня уже даже не пытаются скрывать. Вот будет ли стабильные 10 лет у России в ситуации, когда ожидания народа не оправдываются, а у власти все меньше возможностей увеличивать реальные доходы? Вот проблема в чем. И от Путина мы за 2 часа и 15 минут, 20 минут доклада не услышали, что он будет делать в ситуации, если страну объективно начнет раскачивать. Он все говорил так, как будто только вот есть какие-то враги, которые могут раскачать. А если не будет врагов, то все будет замечательно.
Да, ну, давайте мне больше не будем особенно. Пожалуйста, да, вот я, Владимир.
Вот по этой фразе, цитирую, «Стране необходимо десятилетие устойчивого, спокойного развития». Причем подчеркиваю, не десятилетие, а десятилетия, сказано Владимиром Путиным. Эта фраза очень многозначна и очень меня настораживает. Получается, что один из смыслов этой фразы, что ничего особенно менять не надо ни в политическом устройстве, ни в экономике. Будем продолжать идти так же, как и шли, потихонечку прибавлять, все будет спокойно, стабильно, устойчиво. Давайте сравним этот смысл с тезисом президента Дмитрия Медведева «Россия вперед». Вот где тут «Россия вперед»? В этой фразе тут никак нету смысла «Россия вперед». Смысл сказанного Медведевым состоит в том, что России нужен прорыв, и это действительно с этим всем согласны, нужны некоторые радикальные перемены и в структуре экономики, и в обеспечении реальной политической и экономической конкуренции. А вот здесь есть определенное противоречие, и, конечно же, вот эта вот фраза, сказанная Владимиром Владимировичем насчет десятилетий, но она меня несколько настораживает.
Ну, вот вы упомянули у меня знаменитый заголовок знаменитой статьи Дмитрия Медведева «Россия вперед». Знаете, да, что вчера Минюст зарегистрировал как раз движение под тем же самым названием, которое украла «Единая Россия» у «Справедливой России». Что вы думаете, зачем надо создавать «Единой России» такое движение?
Создавать ей надо такое движение на всякий случай. «Единая Россия» сейчас находится в определенном замешательстве. Ну, во-первых, «Единая Россия» не знает, какой результат у нее будет на президентских выборах, а этот результат, по моему мнению, будет ниже, чем тот, который был...
На парламентских.
На парламентских выборах, конечно, на парламентских. Он будет, конечно, ниже, чем тот, который был в последний раз. «Единая Россия» не знает, кто будет президентом, а «Единая Россия» пытается подстраховаться на все случаи жизни и таким образом зарегистрировать движение, однозначно ассоциируемое с нынешним президентом. Но надо сказать, что «Единая Россия» не раз попадалась на плагиате. Это очередной пример ее плагиата и очередной пример того, что по-настоящему хороших, прорывных, интересных идей в «Единой России» нет. Есть эксплуатация того, что в какой-то степени может позволить «Единой России» сохранить власть.
А вот эксперты, Дмитрий, считают, что после определения кандидатов в президенты вообще баланс в тандеме будет разрушен, и после 2012 года тандему вообще конец. Вы как согласны с такой точкой зрения, Дмитрий?
Ну, в принципе, тандем уже разваливается, это видно, слишком много расхождений во взглядах между Путиным и Медведевым, даже с учетом того, что по понятной причине они стараются максимально толерантно друг к другу относиться, если бы они впрямую начали ругаться, ну, это было бы уже просто запредельно. Вся власть построена на том, что они большие друзья и соратники. Вот, но расхождение и по внешнеполитическим, по внутриполитическим моментам. Я напомню, что еще в статье «Россия вперед» уже полутора лет прошло с ее появления, Медведев делал столь однозначные намеки на неконструктивность Путина, по крайней мере, во внешней политике, что не заметить это мог только человек политикой вообще не интересующийся, а Путин наверняка заметил. Вот, так что тандем разваливается, и... Скорее всего, думаю, с очень большой степенью вероятности страной будет в дальнейшем править Путин. Я не вижу каких-то возможностей у Медведева серьезно заняться перехватом власти. К тому же он слишком робко и нерешительно вел себя до последнего момента. Но какова будет та конструкция, с помощью которой будет управлять Путин, сегодня, конечно, предсказать трудно. Практически ни разу какие-то серьезные шаги Путина за последние 12 лет никто предсказать не мог. Всегда он делает какой-то неожиданный поворот, может быть, не очень рациональный, но всегда что-то вот такое, что эксперты не обсуждали еще за день до этого.
А вы не допускаете такой возможности, эксперты сейчас обсуждают, и такую возможность, что в случае, если Владимир Путин опять вернется на пост президента, у него есть шанс вообще исправить эту ситуацию, только если он возьмет на себя решительно, ну, какую-то смелость, скажем так, он вообще как человек все-таки смелый достаточно, проводить широкомасштабные реформы вообще, то, что вот сейчас говорится, потому что иначе никаких вариантов больше нет абсолютно, и в том и в другом случае все это чревато большими плохими последствиями. Допускаете такую возможность, Дмитрий?
Ну, во-первых, я бы не согласился с тем, что Путин как политик человек смелый. У нас нет никаких оснований так считать. У нас нету фактов, которые бы говорили о такой смелости. В личном отношении, насколько я знаю, он человек смелый, он там из горящего дома как-то спасал и свою семью, и секретаршу, было такое. Но как политик он ни разу не решился на серьезную реформу, которая могла бы ударить по его рейтингу и противопоставить его народу. Ни разу Путин не вышел к народу и не сказал: нам нужно затянуть пояса для того, чтобы укрепить нашу экономику, чтобы дети и внуки наши жили хорошо. Я думаю, если до сих пор Путин ничего не сделал для серьезных реформ, то он уже не сделает и дальше. Видно, что у него вообще несколько другой образ жизни, очень сильно отличающийся от образа жизни реформатора. Ну вот буквально на днях, когда Сергей Миронов уходил со своего поста, я смотрел, естественно, в этот день новости телеканалов. Обычно я не очень стремлюсь смотреть новости на телеканалах, но в этот день посмотрел, вдруг что-то скажут. И обратил внимание, что на Первом канале сюжет о том, что Путин научился кататься на коньках за последние 2 или 3 месяца, занял значительно больше времени, чем сюжет о том, что Миронов перестал руководить одной из ведущих партий страны. Вот Путин учится кататься на коньках, ездит на Ладе Калина, летает на всем, чем можно, выступает с речами в течение 2 часов с четвертью, а на вопросы телезрителей отвечает 4 часа с лишним. Он прекрасно выглядит, он в следующем году встретит свой 60-летний юбилей в очень хорошей физической форме. То есть он достиг колоссальных успехов во многих вещах, кроме одного. Он ничего не сделал для развития страны. Он не занимался никакими реформами. Ну, есть ли у нас основания считать, что что-то изменится в его поведении?
Владимир, вы согласны?
Ну, вне всякого сомнения, есть факторы, которые препятствуют тому, чтобы Путин в качестве, допустим, президента совершил какие-то решительные действия. Среди этих факторов прежде всего тот фактор, что все предыдущие годы деятельность Владимира Владимировича была направлена на концентрацию власти. Эта деятельность принесла соответствующий результат. Власть достаточно концентрирована. Можно это называть укреплением федерализма и так далее. Но что мы имеем в виду, понятно. При этом концентрация власти сопровождается еще и реализацией интересов членов команды, которые работают вместе с Путиным непосредственно под Владимиром Владимировичем, то есть тех людей, на которых он опирается. У этих людей есть совершенно определенные интересы. Эти интересы в значительной степени за эти годы реализованы. Они заняли соответствующее положение. И вот представьте себе, вдруг Владимир Владимирович станет реформатором. Что он скажет этим людям?
Хорошо, спасибо, спасибо, Владимир. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главная тема: из России в Армению в обход. Грузинский парламент закрыл военный коридор. В преддверии Пасхи, насколько религиозны сербы? Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Ведущая Ирина Лагудина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Реймер уволил 5 руководителей ведомства по Забайкальскому краю в связи с пожаром в Краснокаменской колонии, в том числе и ее начальника. Еще несколько сотрудников ведомства были понижены в должности, а глава краевого управления предупрежден о неполном служебном соответствии. Госдума России сегодня в 3-м окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают кратные штрафы за взятки. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым и предполагают различные формы ответственности в зависимости от размера взятки. Представитель российской миграционной службы пытается замять скандал, возникший в связи с его российскими высказываниями. Сотрудник Федеральной миграционной службы Константин Полторанин утверждает в интервью газете «РУ», что его не совсем верно поняли. Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В ходе доклада премьер также коснулся вопросов реформирования системы государственного управления и проблем социальной сферы. Российские правозащитники призывают президента России Дмитрия Медведева обеспечить соблюдение прав человека в Чечне. В обнародованном сегодня обращении правозащитники отмечают, что за прошедшие 11 месяцев после их последней встречи с главой государства ситуация не изменилась. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Киев и Москва начали переговоры по снижению цены на поставки российского газа. Азаров сообщил об этом в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мировым.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Мы обсуждаем начало предвыборной кампании в стране, будущее тандема, политическую ситуацию такую, какую она видится из Петербурга. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И беседу нашу вы сможете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Дмитрий Владимирович, вот вы говорили, упомянули недавний уход с поста председателя «Справедливой России» Сергея Миронова. Для Петербурга сейчас это актуальным становится, в частности, ну, во-первых, «Справедливая Россия» по сравнению с другими, ну, я имею в виду с Москвой, например, да, в Петербурге она имеет достаточно большие и серьезные перспективы, если говорить о выборах в местный парламент. Но, во-вторых, сегодня, например, со ссылкой на политолога Станислава Белковского, Нева-24, опять-таки, информационное агентство сообщило, что у Сергея Миронова действительно существуют очень реальные и хорошие шансы на то, что он станет губернатором Санкт-Петербурга. Вот, Владимир, как вы можете это все прокомментировать? Мне интересно, во-первых, почему Сергей Михайлович ушел, так сказать, с поста? Видимо, то ли надавили, то ли не надавили. Это как вообще вы расцените? И вот о ситуации в Петербурге.
Ну, уход с поста представителя «Справедливой России» Сергея Михайловича имеет в своем основании целый ряд обстоятельств. Одно из них состоит в том, что, конечно, трудно, с одной стороны, совмещать функцию руководства Советом Федерации, функцию третьего лица в государстве, которая просто обязана работать в тесном контакте и с президентом, и с руководителем правительства. С другой стороны, возглавлять партию, которая заявляет себя как партия оппозиционная. Это противоречие. Речь в определенной мере было разрешено этим уходом. Сейчас «Справедливая Россия» сможет позволить себе, в смысле оппозиционности, существенно больше, чем позволяла ранее, и у меня нет сомнений, что именно так оно и будет. А в то же время влияние Сергея Михайловича Миронова на партию сохранилось, и в особенности в Петербурге, вне всякого сомнения. Таким образом, этот шаг, предпринятый Сергеем Михайловичем, возможно, и был следствием определенного давления на него, я не исключаю, но, тем не менее, шаг этот для него лично достаточно перспективный и открывающий для него широчайшие возможности. Если говорить о гипотезе Станислава Белковского в отношении того, чтобы Сергей Михайлович Миронов стал губернатором Петербурга, я считаю, что это абсолютно реально. Учитывая ту ситуацию, в которой сейчас находится Петербург, ситуацию плачевную в результате длительной деятельности нынешнего губернатора Валентина Ивановна Матвиенко, учитывая очень негативное отношение жителей города к действующему губернатору, понятно, что есть придворные социологические опросы, которые показывают высокий рейтинг губернатора, но в то же время реальное отношение, конечно, негативное. Понятно, что Валентина Ивановна Матвиенко дорабатывает сейчас последние месяцы на своем посту,
У вас есть основания так считать, да?
Вне всякого сомнения, это и отношение горожан к Валентине Ивановне, и общая ситуация в городе. И при всем при том, Валентина Ивановна в сознании избирателя тесно связана с «Единой Россией». Поэтому при таком губернаторе «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание, конечно, наберет меньше, чем она набрала бы при другом губернаторе. Все эти обстоятельства говорят о том, что у «Справедливой России» в Петербурге хорошие шансы значительно повысить свое присутствие в законодательном собрании, ну а там дальше уже видно будет, кого «Единая» или «Справедливая Россия» будут выдвигать губернатором.
Ну вот, а возвращаясь к началу нашей беседы по поводу выступления Владимира Путина в Госдуме, Федор из Санкт-Петербурга нам пишет: ужасная речь Путина, пафосная, лживая, популистская, выдержанная в авторитарно-милитаристском духе и направленная на удержание бесконтрольной пожизненной власти. Конец цитаты. Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Владимиру Васильеву. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чего было больше в речи Путина? Лжи и демагогии или набивших оскомину, миллионы вариантов с отложенным спросом? То есть построить, сделать, все потом. То есть, что немцы говорят, футурум. Как вы считаете? Спасибо.
Спасибо вам за достаточно острый вопрос. Но прежде всего, как психолог, я скажу так, что каждый политик обязан говорить не то, что он думает, а каждый политик обязан говорить то, что он считает нужным. И в этом смысле те замечания, которые высказали вы, они вполне имеют основание. Я в этом плане выражаюсь более корректно. И я уже в начале нынешнего обсуждения обратил внимание на то, что Владимир Путин говорил о том, что надо сделать, о том, что делается, но не дал оценку нашему нынешнему положению, которое, на мой взгляд, далеко не лучшее. И, собственно, вот эта ваша оценка, она является примером такой вот искренней и категоричной оценки, но все-таки я, как научный работник, как политолог, применяю оценки более сдержанные.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, то, что выступление Путина похоже на первомайские призывы ЦК КПСС, это очевидно. Но хотелось бы понять, вот в его речи чувствовалась какая-то усталость, что ему это все это руководство обрыдло, и, как мне кажется, похоже, что он уже хочет на какие-то запасные аэродромы. Вам не показалось это? Спасибо.
Вот Алла Павловна, Дмитрий, я вам еще прочитаю, пенсионер из Москвы, тоже спрашивает, что нужно Владимиру Путину? Он очень хорошо пошакалил, обогатился сам хорошо, с его помощью хорошо обогатились его родственники и друзья. Не пора ли ему отдохнуть в роскоши и богатстве? Что ему еще нужно от России и россиян? Ответите.
Давайте перечитаем замечательный роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха» о старом латиноамериканском диктаторе. Вот дилемма диктатора. Устал. Причем в случае у Маркеса уже и здоровье не позволяет. У Путина пока прекрасное здоровье, но он еще, наверное, лет 10-12 просидит во главе нашего государства, и тоже будет тяжело. Вот с одной стороны, устал, скучно, уже хочется чего-то другого, хочется кататься на коньках, хочется как-то вот радоваться жизни. Но невозможно оставить власть, потому что власть связана с огромными финансовыми интересами. На Путина завязаны люди, которые работали с ними все эти годы и которые не готовы вместе с ним уйти от власти. Есть тысячи, десятки, сотни тысяч людей, которые, как говорят экономисты, собирают ренту со страны. Поэтому какая бы ни была усталость в глазах у политического лидера, я не думаю, что он так просто готов будет оставить власть.
Ну, а эти люди не могут переориентироваться на Медведева, разве, Дмитрий?
А Медведев придет со своими людьми. В том-то и проблема, что каждый лидер, который приходит к власти, приходит со своими командами. Более того, поскольку Медведев же не из безвоздушного пространства образовался, он был в той же команде, можно себе представить, какие у него на протяжении предыдущих 12, а может даже 20 лет складывались отношения с другими приближенными Путина. Как они делили между собой власть, влияние, финансовые потоки – некоторые столкновения были видны просто невооруженным глазом, когда Медведев был председателем Совета директоров «Газпрома», а Сечин, соответственно, «Роснефти», как они, эти две крупные государственные корпорации, сражались между собой за... там, наследство ЮКОСа, допустим, за другие финансы. Так что, я думаю, если вдруг Медведев станет настоящим правителем страны, некоторым людям, работавшим с Путиным, придется очень быстро паковать чемоданы, а может, даже и запаковать не успеют.
Владимир?
Ну, я могу сказать, как политический психолог, что в России никто никогда власть добровольно не отдавал. Но нет такой традиции. И немного подискутировать с Дмитрием в отношении мотивов, почему Владимир Путин хочет у власти остаться. Я не согласен с тем, что в основе этих мотивов могут лежать какие-то финансовые соображения. Все-таки власть сохраняют и не отдают еще и прежде всего потому, что само ощущение власти и принадлежности к власти – это ощущение настолько сильное, что оно выше любых других приоритетов. Не думаю, что сейчас... Путиным руководствуются финансовые или какие-то иные низменные мотивы. Нет. Человек привык руководить, человек привык получать от этого удовольствие, человек привык чувствовать себя в этом. И именно это психологическое основание для того, чтобы он считал, что дальше надо этим заниматься. Более того, я думаю, что у Путина в значительной степени присутствуют и позитивные мотивы, мотивы того, как сделать лучше для страны, для ее жителей. Другое дело, что реализация этих позитивных мотивов в значительной степени ограничена той системой, которая сейчас
формировалась. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да.
Я вот хотел бы высказаться в том плане, что какое-то происходит зомбирование. Путин-Медведев, Медведев-Путин. Как будто нас нет. Вот это также отметил Горбачев. Я его очень не люблю, но тут нечего сказал. А мы-то тут ни при чем, что ли? Это вот пришли люди, которые ничем не доказали, что они вправе, вообще-то говоря, руководить.
Ну да, да, Виктор, понятно.
Концов, значит, страна просто падает, я не знаю, ничего нету, все разрушено. Вот вы знаете, поедешь по этим предприятиям, которые были как бы основой нашего государства, там никого нету, там одни склады, понимаете, за это время... Значит, поумирали, подеградировали инженеры, конструкторы, рабочие. И вот они говорят, инновации, модернизации. Что они под этим подразумевают? Что без людей они это будут делать, что ли?
Спасибо, Виктор. Да, на самом деле, действительно, вопрос такой, и как раз существует такое мнение, что то есть, зачем вброшена была эта вся идея о тандеме, только исключительно для того, чтобы Кремль просто отвлек внимание людей от насущных проблем, или нет? Вот, Дмитрий, как вы считаете? Потому что, по большому счету, с другой стороны, правильно говорит мне Станислав Белковский, тот же самый, вам, россиянам, абсолютно все равно, кто там станет, Путин или Медведев, или нет? Вот что, как... понятие.
Ну, в общем, судя по тому, как россияне ведут себя на выборах в последнее время, действительно, абсолютно все равно. Люди голосуют по каким угодно мотивам, там, за красивые глазки лидера, и действительно складывается такая ситуация, что нас практически нет. Людей, которые осознанно ходят на избирательные участки, стараются отстаивать свою позицию, голосовать за тех, кому они доверяют, и кто чем-то доказал свою способность руководить государством, таких россиян крайне мало. Основную массу накручивают с помощью трех ведущих федеральных телеканалов, и эту массу людей можно погнать куда угодно. Вот если на очередных выборах мы докажем, что мы народ, а не стадо, которое гоняют с избирательным бюллетенем туда-сюда, тогда с нами и дальше будут считаться, и закончатся все эти разговоры, что вот мы тандемом сядем, поговорим, решим, кто из нас будет баллотироваться, а потом вы пойдете и проголосуете.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста. Клавдия Петровна из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, вот действительно на протяжении этих лет специально СМИ ставят вот такое провокационное «Путин и Медведев». Вы знаете, вот фартучки ведь не даром, я немножко разбираюсь в этом, появились фартук, это действительно масонский знак. Эти тоже друзья оттуда, но очень мелкие, вот их поставили. Вот я считаю, за все, там по 12 пунктам я набрала, не специалист, за что их можно судить, по высшей мере наказания. Вот пока вы не будете ставить так вопрос, у нас будет вот это вот чехарда, а именно вранье. Спасибо.
Алла Павловна, пенсионерка, нам пишет: уважаемые господа, о каком росте пенсии вы говорите, если государство, прибавив нам копейки, больше отнимало за счет роста коммунальных платежей, за счет инфляции на продукты питания, за счет роста цен на лекарства. Стыдно говорить о реальном росте пенсий. Конец цитаты. Но это не мы говорим, это Владимир Путин говорил, да, Дмитрий?
Ну, во-первых, Владимир Путин говорил, во-вторых, пенсии поднимаются. Другое дело, что действительно поднимаются одновременно тарифы, ухудшается обслуживание населения, вот Путин сегодня об этом говорил, мне бы хотелось добавить, ухудшается здравоохранение, в больницах творится какой-то ужас, а это касается прежде всего пожилых граждан. Поэтому этот рост пенсии, в общем, не окупает тех ухудшающихся условий жизни, которые мы видим. Но что не мешает многим пенсионерам дружно идти на избирательные участки и радостно голосовать за Путина? Вот как это объяснить?
Да. Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Господа. Добрый вечер, да. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас, да, Сергей, пожалуйста.
Да, я вот хочу вот такой два коротких вопроса задать. Первый вопрос: не является ли Владимир Путин заложником той системы, которую он создал? Это первый вопрос, потому что есть такая версия. И второй короткий вопрос: ведь у Владимира Путина ведь фактически колоссальная власть. В случае непредвиденных обстоятельств это не может быть катастрофой для страны. Ну, мало ли, какие случаи бывают. Спасибо за ответ.
Ну, вот Владимир вам ответит, да,
пожалуйста. А мне всякого сомнения есть основания говорить о том, что Владимир Путин является в определенной степени заложником той системы, которая сейчас существует. А особенности этой системы, я подчеркну, состоят в том, что вокруг Владимира Владимировича собрана команда людей, которые, исходя из своих личных интересов, из своего статуса, не хотели бы каких-то реальных перемен. И особенность этой системы состоит в том, что практически нет политической конкуренции в стране. Я думаю, что Владимир Владимирович прекрасно понимает, что при таких условиях от него начинает уже зависеть немногое. На мой взгляд, обязательным условием для того, чтобы что-то дальше позитивно в стране делалось, является наличие реальной политической конкуренции. Подчеркиваю, реальной конкуренции. В то время, когда все ключевые СМИ говорят только об одной партии или только о двух претендентах на президентский пост, конечно, реальной конкуренции речи вести нельзя. А следствие отсутствия реальной политической конкуренции, это следствие проявляется и в экономике. Отсутствие реальной конкуренции в экономике приводит к соответствующим негативным результатам. Но беда-то состоит в том, что да, у нас государство существует само по себе, власть сама по себе, а общество само по себе. Но беда в том, что эта ситуация устраивает обе стороны. Не только власть. Эта ситуация устраивает и общество. Люди не видят непосредственной связи между результатом своего голосования за ту или иную партию или ту или иную личность и теми возможностями, которые у них есть и которые реализуются или не реализуются. Вот тогда, когда избиратель начнет понимать, что эта связь непосредственная и будет голосовать, исходя из своих интересов и перспектив, тогда, соответственно, что-то и меняться будет.
Пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, я с вами не согласна в том, что Путин фактически ничего не сделал. Как не сделал? А реформа лесной кодекс, пол России горела, а РАО ЕС, вся Московская область сидела в темноте и в холоде на Новый год, а реформа образования, а наука, а здравоохранение. Как так не сделал? Насколько мы назад отошли с его помощью?
Да, все согласно закивали головой в студии. Дмитрий, ну можете, а вот что еще, я хотел бы просто, если уж мы говорим по поводу этих президентских выборов, как вы вообще расцениваете такое скороспелое выдвижение Геннадия Зюганова, интересно, да, вот он объявил о том, что он будет участвовать в президентской кампании. Почему, зачем это надо вообще, к чему это?
Да, в общем, оно не скороспелое. Как-то трудно было усомниться, что дядюшка Зюпе не будет участвовать в этой кампании. Он заслуженный ветеран, дольше его, по-моему, только Жириновский в этом деле участвует. В коммунистической партии все предсказуемо. Здесь как раз никаких сенсаций нету, в отличие от «Справедливой России» или там «Правого дела», где происходят сложные процессы. Зюганов законсервировал эту партию, сделал ее неспособной реформироваться в сторону социал-демократии и стать реальным противовесом «Единой России». То есть, с одной стороны, он аккуратно собирает свои голоса раз за разом, голоса людей, которые хотят голосовать именно за коммунистов. С другой стороны, он по-прежнему остается пугалом для тех, кто хотел бы цивилизованной левой оппозиции, даже не просто левой, но хоть какой-то цивилизованной оппозиции Путину и «Единой России». Коммунистическая партия Российской Федерации чуть ли не единственная, которая из стран вот, Центральной и Восточной Европы не смогла нормально реформироваться в современную парламентскую партию. В Польше, в Чехии, в Венгрии, всюду реформировавшиеся коммунисты уже бывали у власти и неоднократно, и проводили какие-то разумные реформы, потом снова уступали власть правым. Там шел нормальный политический процесс. Зюганов все законсервировал, поэтому я не сомневаюсь, он будет баллотироваться и в этот раз, и дальше, до тех пор, пока сможет консервировать эту партию.
Николай Васильевич из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Я вот тоже, собственно, и много таких, как говорится, вопросов бы задать. Ну, не получится, видимо, мало времени. Вот Путин и партия, вот это, они создали только один уред. Я пытался по месту жительства создать, допустим, ну, открыть радиолюбительский клуб для молодежи. Нет, отказали мне все главы администрации, которые были, вот. А казаки открыли клуб только ради того, чтобы им была прибыль из-за этих наркотиков. Вот что самое главное беду сделал Путин. Это беда страшнейшая. И так славянских народов наших, вот, Белоруссию, Украину, Россию разлучили. Вот. И, плюс вот эти вот наркотики и казачество, я не знаю. Молодежь, понимаете, молодежь даже... Ой, 17-летних ребят он в прудах утоплены, сколько здесь у нас находили. Как уже только я обращался, ездил, 3 года телеграммы слал, в общем, в Москву, ездил к Путину. Вот последнее было обращение его, звонил туда, в декабре, которое было. Ничего нет толку. Вот в чем дело. Это идет дальнейшее уничтожение народа. И тут можно сделать вывод. Либо народ... Либо вот Путин. Тут, в общем, все спрашивают, интересуются, за кого голосовать. И в основном только слышишь. Лишь бы только не за эту партию.
Спасибо, Николай Васильевич, спасибо большое. Людмила Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотела бы отвести упреки ваших гостей насчет того, что население идет и радостно голосует за этих самых деятелей. Так вот, я бы, например, не хотела бы за них голосовать. А какой выбор вы предложите, если, допустим, тех, за кого я хотела бы голосовать, их просто не будет в списке. Против я тоже проголосовать не могу. И что я должна, интересно, делать? Либо, значит, не идти, либо портить бюллетень. 2 выхода, других нету.
Вот вам отвечает вначале Дмитрий, да, пожалуйста.
Так, вы правильно сказали. Я с вами совершенно согласен, что власть сделала все для того, чтобы мы не могли сделать свой разумный выбор в пользу людей, которым доверяем. Но беда-то в том, что мы видим, что люди в значительной массе идут и продолжают голосовать за Единую Россию. На предыдущих президентских выборах голосовали за Медведева как ставленника Путина. Ну уж лучше не пойти, по-моему, в такой ситуации или испортить бюллетень. У меня до сих пор дома на стенке висит бюллетень с последних президентских выборов. На память я себе оставил, я его не бросил в урну, потому что не считал, что кто-то из выставившихся на тех президентских выборах кандидатов отражает мои интересы.
Владимир, пожалуйста.
Я хочу ответить на вопрос, который задала уважаемая радиослушательница. Я понимаю, что когда не нравится никто, допустим, из существующих политических партий, то и голосовать ни за кого не хочется. Но вы задумайтесь над одной простой вещью. Что у нас сейчас существует в политике? У нас существует отсутствие конкуренции. У нас есть монополия одной партии, Единой России. И поэтому я вас уверяю, если вы на выборах отдадите свой голос за любую партию, которая есть в бюллетене, но только не за Единую Россию, уже одно это само по себе будет способствовать нормальной политической конкуренции в нашей стране. Отстраняться от выборов, на мой взгляд, неверно. Тот пример голосования, о котором я сказал, он на данном этапе был бы для вас достаточно позитивным. Пусть хотя бы конкурируют те партии, которые есть, которые существуют, и они тогда покажут своей конкуренции, кто чего стоит, достойна ли оппозиция, чтобы голосовать за нее дальше.
Да, вот это все замечательно, но вот сегодня, например, спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что в Госдуме следующего шестого созыва сохранится парламентское большинство Единой России. Как это понимать вообще, Дмитрий?
А я не сомневаюсь, что сохранится. Во-первых, для этого есть господин Чуров. Там, даже если народ проголосует не так дружно, ну, как говорил Сталин, важно, кто считает, а не кто голосует. Ну, а потом, мы вот уже сегодня много сказали, что людей накрутят и пойдут голосовать за Единую Россию в значительной массе. Так что очень мало оснований считать, что что-то изменится. За Грызловым стоят достаточно серьезные силы, чтобы он это прямо заявлял.
Да, пожалуйста, Владимир.
Я немножко подискутировал здесь с Дмитрием. Я считаю, что результат Единой России снизится на предстоящих думских выборах. Снизится по двум причинам. Первое – это то, что в обществе все-таки нарастает протест против монополии одной партии. И примеры этого протеста, кстати, мы слышим в вашем эфире. И, с другой стороны, сам Кремль прекрасно понимает, что здесь надо что-то менять, что ситуация явно ненормальная, что эта ситуация приводит и к повсеместной коррупции, и к отсутствию конкуренции и так далее. И более того, если результаты парламентских выборов приведут к тому, что Единая Россия в существенной степени свое большинство утратит, то это будет еще основанием для определенных надежд населения дальше. Как поведут себя оппозиционные партии, к чему это приведет. И в этом смысле, я думаю, что у Кремля даже есть план снижения результата Единой России на этих предстоящих выборах. А вот то, что говорит Борис Вячеславович Грызлов, так он обязан это говорить, как представитель высшего совета партии.
А, то есть вы допускаете, что специально будет снижено количество голосов, отданных за Единую Россию?
Я не просто допускаю, я считаю, что это в прямых интересах Кремля снизить результат Единой России на думских выборах. Такое снижение все-таки по самым разным основаниям Кремлю выгодно.
Но, думаю, Кремль все-таки так не поступит. Вот некоторое время назад, когда казалось, что Путин остается над партией...
К сожалению, Дмитрий, все. Ну, к сожалению. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог Владимир Васильев. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шароградский. Главные темы. Владимир Путин обещает, что Россия в скором будущем войдет в пятерку ведущих экономик мира. Польша вновь выразила недовольство по поводу хода расследования катастрофы самолета польского президента под Смоленским. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Николай Сванидзе о либеральной интеллигенции и власти.
Комментарии экспертов.
Евгений Гантмахер об ошибках премьера Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин о Сколково и ученых-шпионах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».